Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 12 июня. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем следить за тем, что творится в мире и в стране. Изучаем ленты информационных агентств, обсуждаем главные темы. Все в прямом эфире. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Не забывайте, можно звонить. 7373-94-8. Из последних сообщений. Что у нас? Дептранс. Да, Дептранс рассказывает, каким образом можно продлить проездные после 8 июня. Вот цитирую по агентству РИА Новости, москвичи смогут продлить проездной после 8 июня, даже если количество поездок в период режима самоизоляции было превышено, но при этом с 30 марта по 11 мая включительно было совершено не более 8 поездок. В общем, если у вас остались от докризисного времени, до времени пандемии, какие-то не отработанные в полном объеме проездные, я думаю, надо либо идти на сайт департамента транспорта, либо идти в кассу для того, чтобы разобраться, возможно, у вас есть возможность какое-то время по этим проездным еще передвигаться, если вы много раз не пользовались ими во время пандемии, во время вот этого особенного режима, который был в Москве в апреле и в мае. О чем будем говорить в ближайшие 20 минут? Об отмене удаленного режима работы пока для чиновников. СМИ пишут о том, что с 15 мая большинство сотрудников администрации президента, например, возвращаются на рабочие места. Ну и вторая тема, которую мы будем обсуждать, это заявление, которое прозвучало из Санкт-Петербурга. Там менее жесткие ограничения, которые были введены в этом городе, объявили образованностью населения.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, СМИ сообщают об отмене удаленного режима работы для чиновников. РБК пишет, что с 15 июня большинство сотрудников администрации президента возвращаются на рабочие места. Ссылаются на источник, близкий к Кремлю. По его словам, часть сотрудников уже в обычном режиме работает с 8 июня. Ну и большинство сотрудников с 15 июня начнут работать в обычном режиме, каждый день приходя в офис. Изменения в графике работы чиновников были введены еще 30 марта, после того, как Владимир Путин объявила о первой нерабочей неделе. Насколько я понимаю, это очередной повод для того, чтобы поговорить, каковы перспективы так называемого удаленного режима работы в новых условиях, когда страна потихоньку пытается возвращаться к обычной жизни. 7373948, телефон прямого эфира. Можете писать через смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можете писать через Телеграм пользователю говорит МСК-бот. Итак, удаленный режим. Но прежде всего, давайте вот что сделаем. Поставим на голосование этот вопрос. Кто из вас... Нам нужны люди, которые ходят на работу. Ну, в том смысле, что, учитывая, что удаленный режим бывает, не обязательно ходят на работу. Так вот, вы работаете удаленно или вы уже приступили к работе в офисе? Вот и все. Собственно, два варианта ответа. 134, 21, 35. Сейчас я остановлю прежнее голосование, которое продолжается уже давно, и запущу новое голосование. Так вот, вы... уже ходите в офис или всегда ходили в офис, но вот на данный момент вы работаете и работаете в офисе. 134, 21, 35. Вы работаете и по-прежнему остаетесь на удаленке. 134, 21, 36. Голосование пошло. 134, 21, 35. Вы работаете в офисе. 134, 21, 36. Вы работаете на удаленке. Голосование идет. 7373, 94,8. Телефон прямого эфира. Можете писать через Телеграм, можете писать через СМС-портал. К нам присоединяется профессор кафедры труда и социальной политики в Институте государственной службы и управления РАНХИКС Александр Щербаков. Александр Иванович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Ну вот, даже администрация президента в большинстве своем начинает работать в офисе. С вашей точки зрения, можно ли говорить о том, что все-таки удаленный режим работы – это такая временная штука, и от него совсем скоро вообще ничего не останется?
Ну, я думаю, что вряд ли, потому что все-таки эта форма работы на самом деле набирает обороты уже во многих странах мира, особенно в экономически развитых странах мира. И то, что вот нам пришлось просто как-то форсировать переход на эту форму работы в связи с эпидемией, это просто эпизод, так сказать, в общественном развитии. А в дальнейшем, я думаю, она продолжит набирать силу и будет занимать все больший удельный вес занятости вообще. Конечно, до известного предела, но все-таки будет расширяться.
А чем это можно будет объяснить? Попыткой работодателей экономить на работниках в том смысле, что они будут меньше платить за это? Попыткой работодателей экономить, к примеру, на том, что можно будет не снимать офис? Или как?
Да, безусловно, вы правы. Конечно, прежде всего, вот этими факторами в настоящий момент. Потому что действительно это большая выгода, большая экономия за счет аренды, значит, помещений, за счет того, что многие материалы, энергии, там как электроэнергия, какие-то другие еще средства производства, они все практически переходят на плечи самих работников в условиях удаленной занятости. Но я думаю, со временем эта тенденция, наверное, все-таки прекратится, потому что все более дорогостоящая нужна будет техника для того, чтобы обслуживать вот эти вот информационные технологии. И вопрос возникнет о том, кто будет оплачивать вот эту вот технику, кто будет оплачивать в том числе энергию, ну и так далее. И тогда уже, наверное, работодателям покажется это не столь прибыльно, как сейчас, когда эти вопросы пока еще не встали в повестку дня.
Заранее можно говорить, где и как надолго может остаться режим, удаленный режим работы?
Ну, я думаю, что все те виды работы, которые связаны с творчеством, таким, с творческой деятельностью, как сейчас говорят, креативной деятельностью, все, что связано, например, там, с дизайнерской деятельностью или журналистской работой, может быть, в сфере аналитики особенно, все это, в общем-то, будет, наверное, все в большей мере до определенного предела переходить на удаленную занятость.
Можно ли говорить о том, что удаленный режим работы гипотетически возможен и в офисных вариантах государственных предприятий?
Ну, то, что связано с аналитикой, думаю, да, это возможно. То, что не связано с непосредственным общением, непосредственным обслуживанием людей, да. То, что связано с аналитическими какими-то выводами и формированием, это возможно.
Но, учитывая, что мы знаем о нашем государстве, с вашей точки зрения, насколько это действительно будет реализовано?
Я думаю, что в нашей специфике все-таки в значительной мере присутствует необходимость личного контакта, необходимость каких-то непосредственных каких-то отношений с работниками, потому что все-таки такая удаленная занятость, она делается все более открытой, и в том числе и для каких-то целей таких, ну, антиконфиденциальных, скажем так. Может быть, в том числе и разведывательных целей. Поэтому во многих случаях государственная деятельность, она не может быть удаленной, должна носить такой все-таки более конкретный, более человеческий характер.
Понял, спасибо. Александр Щербаков, профессор кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и управления РАНХИКС. 7373948, телефон прямого эфира, и наше телефонное голосование продолжается. Напомню, 134-21-35, вы работаете и работаете в офисе. 134-21-36, вы работаете и продолжаете работать удаленно. 134-21-36. Сегодня выходной день, но вы же можете вспомнить, куда вам на работу в понедельник. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, добрый прошу.
Не прекращал работать никогда, ни маски, у меня коровы, поросята, куры. Торгую, людям продаю, никогда не соблюдал все эти услуги.
Маски, ну так вы, то есть тогда мы говорим не о вас, получается, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Есть люди, для которых удаленный режим в принципе невозможен. И тогда действительно довольно странно было бы обсуждать, как этот человек может работать на удаленке. Но все-таки 134-21-35 вы вынуждены ходить на работу. Из дома не получается. 134-21-35. Нет, вы продолжаете работать удаленно. И, может быть, еще долго будете продолжать работать удаленно. У вас это работает. У вас ничего не прекращается. Вот как в администрации президента, которая с 15 июня по большей части выходит в офис. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Набирайте этот номер. Присоединяйтесь к этому обсуждению. Можете писать через СМС-портал. Можете писать через Телеграм. Ну, не надо только вот как Игорь 829 ограничиваться просто с пожеланием «добрый день». Нет, конечно, и вам добрый день, Игорь. Но все-таки хотелось бы чего-то по смыслу того, что мы обсуждаем. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Вот.
Алло. Вас не слышно, понимаете, какая штука? 7373948, телефон прямого эфира. Такое тоже бывает. Бывает, когда проблемы со связью. 7373948. Этот номер набирайте, если вы готовы обсудить вот эту историю с перспективами удаленной работы. Где и как долго может сохраняться удаленная работа с вашей точки зрения? И что вы можете сказать по поводу удаленной работы, если вы с удаленной работой связались. Я понимаю, что в выходной день по поводу перспектив удаленной работы говорить довольно сложно, но все-таки предлагаю попробовать. Вдруг получится. 7373948, телефон прямого эфира. Пока вы дозваниваетесь, если дозваниваетесь, напоминаю, 7373948, код города 495. Я пока не вижу звонков. Возможно, есть какие-то проблемы с телефонной линией, поэтому не знаю. Если дозваниваетесь, пытайтесь это увидеть, меня предупредят, как только ваши звонки мы увидим на самом деле. Так вот, пока вы дозваниваетесь, официальный представитель МИД России Мария Захарова, цитирую Потас, считает, что патриотизм нужно доказывать делом, а не словом. Вот цитата из того, что сегодня она сказала в ходе общения с участниками движения «Юнармия». Очень многие сейчас говорят о патриотизме, очень многие называют себя патриотами, а по сути не совсем отвечают тому высокому смыслу, который заложен в это слово. На мой взгляд, в этом вина коллективная. Многие, к сожалению, ошибки, сознательные и несознательные, привели к тому, что к слову «патриот» мы видим неоднозначное отношение. Что нужно сделать? Во-первых, не так часто употреблять его в суе, не так часто по пустякам присваивать и обозначать себя как патриота. Важное замечание. Возвращаемся к возможности и перспективам удаленной работы. Если у нас есть звонки, давайте. 7373948. Слушаем
Добрый
вас. Здравствуйте.
День.
Да, прошу.
Виктор Михайлович беспокоит.
Все, пока работает. Да.
Вы знаете, удаленный доступ – это настоятельная необходимость нашего времени. Имеется огромное количество людей, которые, в принципе, не нужны в офисах. Их занимают только для того, чтобы их занимать чем-то. Еще в Советском Союзе были опыты по удаленному доступу. Только тогда это было без интернета. Люди приходили на работу на 2 часа позже, отрабатывали, считали и так далее. Нельзя быть удаленным, управлять электростанцией, нельзя удаленно.
Кто надо знает.
А клерки могут находиться спокойно, совершенно на удаленном. Только куда их потом девать всех? В агрохолдинги?
А вы думаете, что если все начнут работать удаленно, станет понятно, что их надо меньше?
Конечно.
Понятно, спасибо. А с другой стороны, смотрите, если мы вспоминаем наш советский опыт, времени-то прошло довольно много, мир развивался, а удаленка не так сильно развивалась, как многие предполагали. Интересно, оплата труда для тех, кто на удаленке, будет ниже, чем те, кто в офисе трудится? Это 21-й, 77-я. Ольга в IT-компании работает, в изоляции работали из дома, и теперь до сентября продолжаем работать из дома. А Игорь Николаев возвращает нас к тому, о чем мы говорили в самом начале, по поводу чиновников и тех, кто работает на государство. Какая может быть удаленка у тех, кто работает с государственной тайной? Есть подозрение, что не только у тех, кто работает с государственной тайной, не может быть удаленки, но есть подозрение, что государство сочтет, что не может быть удаленки для тех, кто работает с государственной информацией как таковой, вне зависимости от того, обладает она вот этим грифом «секретно» или не обладает. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Я прошу вас.
Алло.
Да вы в эфире.
Да-да-да. Извините, пожалуйста.
Ну, извините, ладно. Ну, не получилось и не получилось. Хорошо. Ладно. Так, заявления главного инфекциониста Минздрава только что появились на ленте ТАСС. Говорить о полной победе над пандемией коронавирусной инфекции в Российской Федерации еще рано. Это срочное сообщение. Подробности ждем, видимо, в ближайших информационных выпусках. Срочное сообщение еще одно. Компания «Новатек» делает заявление. Реализация арктического проекта «Арктик-СПГ-2» идет по плану, несмотря на сложности, вызванные коронавирусом. Этот проект выполнен уже на 19%. А, да, голосование, я же не подвел итоги. Вот что у нас получилось. Спасибо тем, кто позвонили. В офисе уже работают 71%. Тех, кто приняли участие в голосовании, 29% по-прежнему остается на удаленке.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Неожиданное заявление сделал вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин. Он выступал в эфире одноименного телеканала, телеканала «Санкт-Петербург», и сказал: «В Санкт-Петербурге не вводили цифровые пропуска и другие меры, так как в городе более образованный состав населения, чем в Москве». Еще Елин сказал, что по той же причине ограничения в Петербурге снимают не так резко. «Москва раньше стартовала, где-то на 2 недели, нельзя сравнивать Москву и Петербург. Мы идем куда более щадящим путем. Мы не вводили таких жестких ограничений, как Москва. На наш взгляд, это оправдано. Не потому, что мы умнее, а потому, что мы считаем, что у нас куда более подготовленные жители, более ровный состав населения, более образованный, более квалифицированный. Поэтому и ограничения мы снимаем более аккуратно». Напомню, это заявление вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина. В Мосгордуме уже назвали подобное заявление снобизмом. Вот что говорит депутат Мосгордумы Елена Николаева. Так, у нас не получается. Ладно, тогда мы по-другому сделаем. Елена Николаева у нас уже записана, а Исаак Фрумин, научный руководитель Института образования Высшей школы экономики, насколько я понимаю, с нами на прямой связи. Исаак Давидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы же слышали, как я только что цитировал вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина. У нас более подготовленные жители, более ровный состав населения, более образованный, более квалифицированный, поэтому мы не вводим таких жестких ограничений. Скажите, ну это вот, на ваш взгляд, уместно?
Вы знаете, в конкретном случае надо посмотреть, что происходит, но вообще... Есть довольно много исследований, которые показывают, что уровень образования очень сильно коррелирует, очень сильно связан с сознательным отношением к своему здоровью. Это доказано в очень многих исследованиях. И в итоге это, кстати, завершается тем, что просто это впрямую связано и со средней продолжительностью жизни.
Подождите, секундочку, я прошу уточнить. То есть образованные люди более способны к самоограничению по здоровью или вообще к самоограничению?
Они вообще сознательнее относятся к своей жизни в среднем, и в том числе к здоровью. И вот есть знаменитый университет Джонса Хопкинса, который вот всю статистику по коронавирусу публикует. Они, в частности, наблюдают и за отдельными группами, и здесь тоже есть связь с уровнем здоровья, с уровнем образования, и ее можно объяснять вот этим более сознательным отношением.
Тогда еще один вопрос. Если шире попытаться посмотреть на это заявление, в бытовом смысле вообще, что несет человеку образованность? Ну, кроме самоограничений.
Ну, я бы сказал, что есть исследования, которые показывают, что эти люди дольше живут. У них в среднем более успешные дети, потому что один из самых главных, как мы говорим, предикторов, то есть предсказателей, так сказать, успеха ребенка в среднем — это уровень образования матери. И, собственно, это похоже, да, так сказать, на здравый смысл, если угодно. И поэтому, ну и, естественно, зарплата. Например, в России люди с высшим образованием в среднем получают на 60% больше, чем люди только со школьным образованием.
Понял, спасибо. Мы продолжаем обсуждение этой темы. Это был Исаак Фрумин, научный руководитель Института образования Высшей школы экономики. По сути, видите, ученые подтверждают то, что говорит вице-губернатор Санкт-Петербурга. Но все-таки давайте послушаем, что говорит депутат Мосгордумы Елена Николаева.
Я бы отнеслась к данному высказыванию как к шутке и знаменитому снобизму санкт-петербургцев, которые считают, что у них лучше русский язык, что они более, как они считают, образованные. В этом смысле, ну, давайте позволим эту вольность. Хотя, конечно же, это выглядит нелепо и, на мой взгляд, даже не совсем корректно, потому что это звучит достаточно, скажем так, неприятно ни для москвичей, ни для других жителей России. И я бы на месте чиновников была более аккуратна с такого рода высказыванием, чтобы не сталкивать культурную столицу со столицей России.
депутат Мосгордумы Елена Николаева, но все-таки 757 опять говорит о том, что кто-то же должен тогда измерять, что именно сознательные или, я бы добавил, учитывая, что нам говорил господин Фрумин, образованные кучкуются конкретно в этом городе или в другом городе, но с другой стороны, это как раз довольно легко посчитать, для этого существует социология, насколько я понимаю, и статистика тоже. Самые приспособленные у нас собраны. Губернатор говорит это, 757-й, не губернатор, а вице-губернатор, 757-й. Но смотрите, я бы все-таки вернулся к другому. Там звучит довольно конкретная фраза, которую нам только что подтвердил Исаак Фрумин, научный руководитель Института образования Высшей школы экономики. Образованные люди более способны к самоограничению. К примеру, исходя из того, что это самоограничение может привести их к более долгому периоду здоровья. Или еще чего-то, они и живут дольше, говорит Исаак Фрумин. Что вы скажете по этому поводу? 7373948, телефон прямого эфира. Или все-таки не в образовании дело? 7373948, телефон прямого эфира. Можете писать через Telegram. Да, сейчас у нас еще со скайпом какие-то проблемы. Скайп у меня отпал, поэтому я ваших звонков не вижу. 7373948, телефон прямого эфира. Если вы можете дозваниваться, если вы дозваниваетесь, если оператор видит ваши звонки, тогда можете выводить их в эфир. 7373948, телефон прямого эфира. А я, наверное, тогда услышу, что кто-то из слушателей присоединяется к нашему разговору. Алло. Нет, пока не получается, видимо. Хорошо, тогда пока мы восстанавливаем работу этой системы, что у нас сегодня много праздничных проблем, каких-то новостей, которые в эти минуты появляются на лентах. Совместное учение американцев и грузин, достойный партнер, пройдут в сентябре этого года. Это Министерство обороны Республики. Может быть, теперь есть звонки? Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. О, теперь получилось. Прошу. Алло. Получилось, да не очень. Еще один звонок. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Давайте что-то попробуем, да. Слушаем вас.
Алло.
Да, прошу вас.
Я бы хотел вот по поводу высказывания вице-губернатора Ленинградской области о том, что у них более образованные люди.
Нет, вот, давайте вот это не будем обсуждать. Будем обсуждать связь между образованием и способностью к самоограничению.
Но ведь он высказался в том смысле, что в Питере более образованные люди.
А мы с вами давайте обсуждать. Вы спорите с тем, что более образованные люди склонны к самоограничению?
Я не спорю, но эксперт на этот вопрос не ответил, где более образованные, в Москве или в Питере. Речь шла об этом. Потом она перешла на другое почему-то. А эта сторона как бы осталась все-таки более образованной или не более образованной.
Подождите, а вот вы бы как-то могли сравнить, допустим, популяцию Москвы и Санкт-Петербурга и в итоге сказать, ну эти образованнее, чем те?
Высказался вице-губернатор в этом ключе, а кто там сможет сравнить, это дело специалистов.
Безусловно, спасибо. Тогда о чем мы говорим? Я-то спрашиваю про ваше мнение. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, я по поводу поклонники звоню, сказать свое мнение высказать.
Вы уже в эфире.
Ах, уже в эфире? Нет, просто я слышу, там другой человек какой-то, ну, неважно.
Не знаю.
Значит, что я хочу сказать, что, во-первых, Петербург, Ленинград испокон веков всегда считался интеллигентнейшим городом по сравнению с Москвой. Москва это был такой, знаете, как купеческое что-то. Вот сюда все переезжали.
Не-не-не, давайте все-таки про историю не будем, подождите. Меня все-таки интересует вот это заявление. Образованные люди более способны самоограничивать себя.
Хорошо, могу высказаться, потому
прошу.
Что слышала, не я это сказала, а слышала людей, которые это исследовали, которые существуют целые институты, которые вопросом этим занимаются. И совершенно все верно, то, что сказал предыдущий товарищ или человек, я не знаю, кто там, не помню.
И вот. Товарищ и человек, я думаю, так.
Да, действительно, что образованные люди, они более ответственно подходят и к здоровью, и все, что вот было произнесено, совершенно с этим согласна, и совершенно это правильно, потому что это не его домыслы, он взял это и сказал, а это действительно... работали какие-то люди, научные исследования велись, и все это вот вынулось.
Это не придумка, так и есть, говорит наша слушательница, уже третий человек, который вслед за вице-губернатором города Елиным говорит о том, что более образованные люди более склонны к самоограничению и порядку. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», 12 июня. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня, следим за лентами новостей, за пробками следим, хотя пробок в городе нет. Сегодня день нерабочий, праздничный, поэтому Яндекс оценивает ситуацию в 1 балл. Игорь 829 пишет нам через Телеграм, что мы его злим. Это вредно, и поэтому он уходит. Что еще? Марина Панкратьева полагает, что я отмазывал вице-губернатора, когда вице-губернатор выказывал свою оценку происходящего. А доктор Хаус, видимо, тоже хочет вице-губернатора поддержать или, как в формулировках Марины, отмазать. Здесь непонятны критерии образованности, пишет он через Телеграм. Если считать людей, которые имеют высшее образование, наверное, в Москве таких больше, чем в Питере. У нас мигрантов много с высшим, работают в такси и на стройках, даже так. А если говорить именно об образованности, которая к корочкам не привязана, пишет доктор Хаус, не исключаю, что в Петербурге таковых больше. Еще раз напомню, если есть желание спорить по этому поводу, какой из городов образованнее, я не вижу смысла спорить на эту тему, но если есть желание спорить на эту тему, то нужно просто найти статистику. И вы найдете статистику, найдете количество людей с высшим образованием в Москве, в Санкт-Петербурге, и довольно легко выясните это. Но оценки образованности – это скорее оценки того, как ведет себя общество. И если оно более образованное, как мы выяснили, оно, скорее всего, будет более склонным к самоограничению. А тут мы уже не можем сравнить, потому что в Москве и Санкт-Петербурге вот эти вот условия ограничений, которые устанавливали власти, были разными. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это призыв главы Минздрава отказаться от походов в гости ко всем гражданам Российской Федерации. Во всяком случае, пока. Ну, а вторая тема – это сообщение о том, что перед Днем России, а сегодня День России, онлайн-ритейлеры отметили спрос на флаги и фейерверки. Я предлагаю минут через 10 поговорить о том, что вы покупали к этому празднику.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, это для ваших сообщений, для ваших звонков, номер 7-3-7-3-94-8, код города 495. Три выходных, самоизоляция закончилась, самое время пойти куда-нибудь. Но, как известно, Сергей Собянин призывал граждан остаться дома, а вот теперь и глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что лучше бы отказаться от походов даже в гости. Несмотря на отмену режима самоизоляции, сказал он, риск заразиться коронавирусом никуда не делся. Вот цитата его заявления из эфира телеканала «Россия-1». Тот человек, который не переболел, сталкиваясь с любыми вещами, или в случае, если приходящий гость принесет вирус на одежде или на каких предметах, то, конечно, риск заражения существует. Походы к друзьям и в гости нужно по-прежнему ограничивать. Еще он говорил, что нельзя рекомендовать для профилактики коронавируса, к примеру, противомалярийные препараты, говорит, там есть побочные эффекты, и не исключил повторную вспышку инфекции в России в случае нового завоза инфекции в страну или из-за природно-климатических факторов. Итак, глава Минздрава призывает оставаться дома, несмотря на отмену режима самоизоляции. Ну, или хотя бы, выходя на улицу, как я понимаю логику, не встречаться с другими людьми, придерживаться социальной дистанции. Доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров к нам присоединяется. Игорь Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, самоизоляция закончилась. Как себя вести теперь с вашей точки зрения? Действительно, лучше отказаться от похода в гости какое-то время?
Вы знаете, я бы с самого начала, а я так и говорил, ориентироваться не на различные точки зрения, а на данные Роспотребнадзора. Это тот орган, который точно фиксирует, есть у нас эпидемия или нет. И вот к моей великой радости, я хочу поделиться этой радостью с вами на ваш вопрос, за все это время ни разу эпидемический порог не был превышен. Вы можете себе представить, постоянно ведомство говорит, в стране сохраняется нормальная эпидемическая обстановка. Отсюда получается, что все, что мы делали, это паника. И вот я поставил диагноз пандемия страха. Впервые такого никогда не было. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, можно выходить и нужно выходить. Нужно гулять, потому что солнце укрепляет организм, увеличивает производство витамина D, а витамин D влияет на иммунитет.
А с людьми встречаться?
Если Попова говорит, что нет опасности, и у нас сейчас ничем не хуже, чем было год назад, 10 лет назад, традиционная обычная респираторная вспышка. Вы можете понять, нет эпидемии, говорит Роспотребнадзор.
Да, но ведь, возвращаясь к тому, что сказал Мурашко, Мурашко тоже, он глава Минздрава вообще-то, он говорит, если приходящий к тебе гость принесет вирус на одежде или каких-то предметах, то существует риск заражения. До этого другие специалисты говорили нам о, по-моему, контагиозности или какое-то вот такое умное слово звучало по отношению именно к этому варианту вируса.
Михаил Альбертович, он в сложном положении. Это прекрасный ученый, человек, но еще он вырос, он сейчас входит в обойму политиков. А среди политиков принято говорить о страшной опасности. Потому что все то, что сделано, та разруха, экономическое, социальное страдание бедных пожилых людей, их же как-то надо объяснить. И поэтому он правильно говорит, что опасность есть. Но если посмотреть на данные Роспотребнадзора, нет опасности.
Еще раз, тогда, я понял вашу позицию, но все-таки, то есть вообще, учитывая данные Роспотребнадзора, с вашей точки зрения, можно делать вообще все, что угодно, как будто бы этой пандемии даже и не было.
Нет, здесь было так, пандемии точно не было, потому что ВОЗ не объявляла пандемию.
Хорошо, ладно, тогда как будто бы не было этой истории.
Была очередная вспышка ОРВИ.
Да.
И я услышал, еще у вас здесь была фраза про вторую волну, которая нас накроет, не дай бог, если мы будем изолироваться. Вот я сейчас закончил большую научную статью и направил в один из солидных журналов. И мы вдруг обнаружили, что вспышки или волны, они существуют каждый год. И там три волны. Первая маленькая в октябре чуть-чуть, и в школах знают. Вторая большая в конец декабря, начало января, там пик, взлет. Затем февраль, инфекции снижаются почти до исходного уровня, и снова подскок, март. И даже в народе есть поговорка, пришел марток, один семь порток.
Да.
И после этого до конца снова, до октября, нормальная ситуация. И вот тогда получается, вспышки есть, осенью будет, но это не... А новая вспышка, это как бы первая вспышка в ряду, я вот считаю тогда как бы начало года от июля. И вот в октябре будет первая вспышка небольшая очередного геологического года.
Про вот эту особую прилипчивость коронавируса.
Он ничуть не прилипчивее, чем, так, по большому счету, чем предыдущие. А если сравнить еще с теми, которые страшные когда-то были, МЕРС, и другие, они примерно там летальность у них 30-40%, а здесь около 1%. Да, он заразный, но более того, оказалось, китайцы недавно провели исследование, мы с этими коронавирусами, вероятно, живем миллионы лет. И они проанализировали, и оказалось, что среди тех, у кого есть коронавирус, здоровыми остаются 80%. То есть мы, нужно, сейчас как бы обнаруживают и говорят, вы, если симптомов нет, то вы больной, бессимптомный больной. А можно сказать по-другому, вы здоровый бактерионоситель. Вот
последний,
если сейчас
вопрос.
Всех обследовать на герпес, мы окажется, что мы все больны герпесом. У нас 90-80% будет иметь герпес.
Хорошо, Игорь Алексеевич, еще раз для уточнения задам этот вопрос на «да» или «нет». Итак, Мурашко призывает отказаться от похода в гости. Вы говорите, что можно идти в гости.
Он профессор, я профессор, но разные точки зрения. Я считаю, что можно идти в гости и нужно идти в гости. Нужно идти в лес, нужно идти на шашлыки. Наконец...
Про гости, в основном к другим людям. Вот я про это. Про шашлыки даже спорить, да.
Я бы пошел в гости и принял к себе тоже гостей.
Спасибо. Игорь Гундаров, доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики. Ну что, давайте голосовать. У нас есть два профессора, которые выступают с разными рекомендациями. 134-21-35, вам ближе рекомендация Михаила Мурашко. Вы скорее будете придерживаться этой рекомендации. Несмотря на отмену режима самоизоляции, риск заразиться коронавирусом никуда не делся. Лучше пока отказаться и принимать гостей, и идти в гости. 134-21-35. Вам ближе позиция Игоря Гундарова, который говорит: «Я бы пошел в гости, я бы принимал гостей. Уже сейчас так». Причем он даже не уже сейчас, он говорит, и до этого можно было. Игорь Гундаров, вам ближе его позиция, 134-21-36. Этот номер набирайте, пишите через Telegram, говорит МСК-бот. Можете через СМС-портал, плюс 7-925-48-94-8. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Доктор Хаус говорит, ну зачем? Нет, вот давайте так, разговаривать надо со всеми. Вам кажется, что это неубедительно. Я просто, почему доктор Хаус объясняет, я сам около полутора месяцев отработал в ковидном секторе Филатовской больницы, поэтому знаю, о чем говорю. Мы сняли ограничения, было 1100 в сутки, сейчас 1700. В общем, опасно. Скорее всего, по первой линии, 134-21-35. Причем доктор Хаус говорит, я доктор, который работает в больнице. Ему кажется, что Гундаров недостаточно хорош. Он его называет второй Малышевой, если я правильно понимаю. 7373948, телефон прямого эфира, и голосование продолжается. Вы скорее пойдете по рекомендациям главы Минздрава Мурашко, который говорит, пока не надо. Вот не надо, зачем? Пока не надо ходить в гости и в гости принимать, гостей принимать. 134-21-35, так и сделаете. Игорь Гундаров говорит, нет, уже можно. И было можно тоже. Он говорит, преувеличена эта опасность. Поэтому вы говорите, вот я, как Гундаров сказал, буду принимать гостей и сам в гости пойду. 134-21-36. Голосование продолжается, заодно и выясним, что праздничная аудитория прямо сейчас думает по этому поводу. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Прошу.
Алло. Александр меня зовут. А вот, исходя из его логики, такая логика, она на протяжении всех этих месяцев обсуждалась. Получается, что руководители всех стран, ну, особенно и тем более нашей страны, решили зарезать себя, да? Получается,
ну, просто такая получается
обрушить экономику,
логика, ну...
и с тем, чтобы вообще люди потом за них не голосовали, вот...
Нет, ну такое бывает, когда преувеличивают опасность. Дуют на молоко.
Не, ну как дуют на молоко? Ну один подул другой, но когда все страны сильно убили свою экономику, ну, знаете, это так не может быть просто.
Еще раз, вы в данном случае пойдете по линии рекомендации Мурашко. Пока не надо.
Конечно, конечно.
Понял, причем, спасибо, голосование причем продолжается. Спасибо. 134-21-35. Как Мурашко сказал, не надо пока в гости ходить, не надо пока гостей принимать. 134-21-35. 134-21-36. Вот как Гундаров сказал. Он только что был у нас в эфире, говорит, не надо и сейчас, и даже раньше не надо было отказываться от походов в гости. Не так страшно все то, что это описывает. 7-3, 7-3, бывали типа страшнее варианты, а тут даже Роспотребнадзор пандемию не объявлял. Да и пандемию ВОЗ не объявлял. Игорь Гундаров так говорит, и вы скорее по его рекомендациям пойдете. 134-21-36. Слушаем вас, здравствуйте.
А, здравствуйте, Алексей.
Да, прошу.
Я бы сдержался. Вот смотри, вчера данные, по-моему, были, что в мае в Москве на 60% смертность выше.
Да, вот. 57, вот, если быть точным, да.
Ну, да. А вот у вас ваш эксперт говорит, что никакой эпидемии не было, что все в марте закончилось. Ну, как бы статистика против него играет.
Хорошо, понятно. Статистика-то против Гундарова играет, говорит наш слушатель. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Алло. Да, вы в эфире. Алло.
День. Алло, добрый день.
Говорите, говорите.
Вы знаете, я еще один профессор, правда, я физик-теоретик. Так вот, мне просто очень странно слушать вот этого господина Гундарова, который вроде бы доктор наук и профессор. Неужели он не понимает, что по всему миру этим занимались?
И ну, то есть вы тоже говорите, что все сразу ошибиться не могут?
Безусловно. Это просто очевидно, и на месте вот господина Гундарова я бы просто воздержался бы высказывать такое безапелляционное мнение.
Ну, давайте каждый будет оставаться на своем месте. Мы выслушали господина Гундарова, теперь вы сказали, что вы думаете по этому поводу. Да. Спасибо. И голосование, главное, продолжается. Есть рекомендация главы Минздрава Михаила Мурашко отказаться пока от похода в гости. На фоне того, что произошло с нами и с коронавирусом. И вы придерживаетесь этой рекомендации 134-21-35. Игорь Гундаров – это довольно известная сейчас личность. Его рекомендации многие делают перепосты. Я видел, во всяком случае, много. Он только что у нас выступал и говорит, что не надо. Он бы не стал отказываться. По-моему, он вот не стал рекомендовать другим. Но он сказал, я бы не стал отказываться от похода в гости или принимать гостей сейчас. И вы согласны с этим? 134-21-36. Голосование продолжается. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Я считаю, что, конечно же, нужно отказаться от походов в гости. Но, с другой стороны, я уже там недели две или три, я уже забыл сколько, хожу на работу в офис. А чем это отличается от похода в гости?
Ну, по идее, в офисе вы должны быть... Подождите. В офисе вы должны быть, по идее, в масках и в перчатках, а в гостях в масках и в перчатках. Это как-то перебор какой-то.
Нет, ну, в офисе, если честно, кроме юротдела, никто не ходит в масках.
В масках ходят только законники, сказал наш слушатель. Я понял, спасибо. И если человек ходит на работу и там уже без масок и перчаток, то довольно странно придерживаться рекомендации не ходить к родственникам или друзьям. 7373948. Последние секунды голосования, давайте. Вам ближе рекомендация пока в гости не ходить. 134-21-35. Вам ближе рекомендация, что ходить в гости уже можно. 134-21-36. Последние секунды, последний звонок. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу вас.
Валико, добрый день.
Да, Валико.
Вы знаете, я с самого начала, ну не с самого начала, где-то неделю через две или три, появилось ощущение, что все это связано с эпидемией, большая международная афера. Вот что хотите со мной делайте, но я так думаю.
Я ничего не хочу с вами делать, я хочу вас спросить, как думаете, как проголосовали слушатели?
Я уже проголосовал по второму варианту.
И вы думаете таких, как вы, большинство?
Нет, я этого не сказал.
Ну вот как вы думаете, какова доля тех, как вы считает, что можно...
У нас народ очень сильно запуган. И вот, кстати, Гундаров правильно сказал, это эпидемия страха.
Не хотите прогнозировать. Ладно, не хотите, не надо. 55-45, 55% скорее готовы прислушаться к рекомендациям, к тому, что говорит господин Гундаров. 45% говорят, что прислушиваться будут к министру здравоохранения.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Онлайн-ритейлеры отмечают спрос на флаги и фейерверки перед Днем России. С одной стороны, вроде как, есть рекомендации ничего не делать, хоть даже и праздник, но люди все-таки покупают фейерверки. Флаги, ладно, флаги можно и не выходя на улицу, не устраивая массовых мероприятий. Но также у покупателей популярностью пользовались перед Днем России, а сегодня День России, значки и футболки с национальной символикой и историческая литература. Wildberries и Озон, вот такие столпы интернет-торговли, рассказывают нам, что последние 10 дней, или в первые 10 дней июня, не знаю, как хотите это, оцениваете, спрос на такие товары вырос на 40% по сравнению с концом мая. Руководитель пресс-службы одного из этих онлайн-ритейлеров, Wildberries, Валерий Прокопьев, к нам присоединяется. Валерий, здравствуйте.
Да, добрый день.
Про флаги и фейерверки я уже успел сказать. Что еще люди покупают? Вот если вы говорите тоже, что резко поднимается спрос в 10 дней перед праздником. Спрос на флаги, фейерверки и что еще?
Активно покупают значки, символика нашей страны. Активно приобретают футболки с изображением национального флага и с надписями «Россия». И, ну, что самое интересное, достаточно активно пользуются большим спросом футболки с изображением бурого медведя, символа нашей страны.
Мне кажется, изображение это... бурого медведя вместе с какой-то российской символикой или медведь просто?
А, вы знаете, как медведь просто, так и медведь совместно с триколором, и это пользуется спросом, также достаточно активно.
Флаги. Насколько можно говорить о том, что рост спроса на флаги в эти дни вырос и вообще в принципе растет, или такого нет?
Спрос действительно растет, и мы видим, что с каждым годом он становится все более устойчивым. С одной стороны, это связано с тем, что праздник становится более популярным среди россиян, и в том числе, как мне кажется, что в этом году из-за переноса Дня Победы для россиян этот праздник, День России, приобретает еще большую значимость. Это замечательный повод встретиться вместе с друзьями, с родственниками, посидеть, ну и, конечно же, приготовиться ко Дню Победы.
Еще раз уточним по поводу размера флага. Флаг или флажок?
Приобретают как флаги, так и флажки. Флаги приобретают для, в том числе, например, для размещения на балконе, размещения на даче, для размещения, например, в офисе. А флажки берут для размещения на стационарном рабочем месте, на столе, ну или же, например, для прогулки.
Спасибо. Валерий Прокопьев, руководитель пресс-службы онлайн-ритейлера Wildberries, был с нами на прямой связи. Я только должен еще раз напомнить, что московские власти рекомендовали все-таки не выходить на улицу, не устраивать массовых мероприятий, а министр здравоохранения не рекомендовал даже ходить в гости или встречаться с друзьями, несмотря на то, что это вот такой праздник. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, прошу.
Алло, здравствуйте, меня Анна зовут.
Да, Анна.
Но у нас младшее поколение, из души три души вынуло. Купили им флажки маленькие, на майки нашили, знаете, такие вот, на метраж продаются ленты, белые, синие, красные. Вот такие вот им нашили на футболке, заставили купить 4 гирлянды из шаров.
Но заставили.
Белые, синие, красные. А?
Но заставили, говорите вы.
Да, заставили. А флаг у нас был. Ну, бабушку мы на Пасху украшали, мы на 9 мая украшали, мы на Троицу березку украшали, теперь День России давай украшать опять. Нам делать нечего, мне тоже. Я думаю,
да.
Вот если пойдет град, что будет с этими гирляндами?
Град, кстати, обещают сегодня, хотя вот я специально посмотрел на метеорологическую карту, пока, во всяком случае, не видно, каким образом он окажется над Москвой. Ну ладно, есть такое предупреждение. Скажите, Анна, а с вашей точки зрения, мы ведь понятно, за каким вариантом следим. Стало ли больше в праздничные дни государственных флагов перед домами? Стало или нет?
Мне сложно сказать, мы же у себя на участке.
Ну,
вот
вы
у нас
не выходите,
кто поднимал флаги, те поднимают. Сегодня мы ездили на Донское кладбище. Я что-то не обратила внимания, что где-то флаги висели в квартирах, в таких частных, я имею в виду.
Ну, на балконах.
Да, на балконах или из окон. Я что-то не обратила внимания.
Я тоже не заметил. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, вы в эфире.
Юр, добрый день, деревенский парень.
Добрый.
Согласен с Анной, вот проехал сегодня по городу, у себя тут по колхозу покатался, 1-2 увидел и больше никого не видел, ни на машинах, нигде. Все, удачи всем.
Вам тоже, 7373948, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте, меня Татьяна зовут, с праздником. По поводу флажков и флагов, раньше покупала, но сейчас в данный момент я это не покупаю. У меня просто друзья были, я им всем передарила. А когда начало только было праздника День России, я помню, первый раз я купила обложку с российским флагом на паспорт. Это было мне так радостно.
Но теперь иначе. Понял, спасибо. Михаил пишет, кстати, сейчас подумалось, раньше в американских фильмах на каждом доме был флаг, а сейчас вроде в тех же американских фильмах уже такого нет. А у нас тогда получается обратная, что ли, история? Не знаю, прямо сейчас новости.